Эта проповедь, эти слова Христа нам даны не для того, чтобы мы сейчас осудили себя и разочаровались. Эти слова Христос говорил, Он говорит, я мечтаю просто о вас, я хочу вам дать что-то большее, чем вы имеете. Идите вперед. Я очень прошу тех, кто, может быть, сосредоточился на себе и обвиняет сейчас себя, что он не такой, он плохой, вся жизнь плоха. Ну, нужно себя судить, это хорошо, но здесь должен быть баланс. Мы не должны впадать в депрессию, мы должны от таких, может быть, тяжелых размышлений зажигаться и идти вперед. Поэтому я просто хочу несколько мыслей поделиться, что такое любовь. Давайте посмотрим слайды. Это не четвертый пункт в ваших распечатках, это третий. Это как бы там чуть-чуть смещение произошло. Вот пятый, это у вас четвертый. Любовь. Любовь – это отношение между нами. Это не просто чувство какое-то к кому-то. Я могу чувствовать здесь сидеть, я могу один раз там, в неделю что-то чуть-чуть как бы проявлять к вам. Но любовь – это она идет в отношения. Это отношения. Поэтому наша церковь имеет домашние группы. И чтобы можно было строить такие более глубокие отношения. Хотя даже малая группа – это уже слишком большая группа. Для того, чтобы построить еще глубже отношения. Но Бог как-то нас поведет. Второе – любовь – это выбор. Это не просто, когда нас захватывают чувства, и нас просто мы излучаем эту любовь. Любовь – это выбор, который делает человек. Прежде всего, это выбор. Это и чувство потом, но прежде всего, это выбор, который мы делаем. Мы делаем выбор позаботиться сейчас о себе, когда нам так плохо, или позаботиться о другом человеке, которому даже, может быть, и неплохо совсем, а просто проявить к нему любовь. Это выбор. Иисус, когда умирал на кресте, его чувства не влекли умирать. Он говорил, пусть эта чаша минует меня. Но потом говорит, но не моя воля пусть будет, а твоя. Я делаю решение подчиниться тебе. Любовь – это прежде всего действие, а не чувство. Это и чувство тоже, но прежде всего это шаг. Это действие определенное, которое мы проявляем по отношению к другим людям. Любовь начинается с нас, а не с других. Все, что мы сейчас слышали о любви, это не учение, которое обращено к нашей церкви. Это учение, которое обращено к тебе. Все, что мы сейчас услышали, мы не имеем права применять, чтобы осуждать кого-то, чтобы оценивать, насколько этот человек любит или не любит, какой он. Все, что мы слышали, это Бог говорит только лично вам. Это то, что вы можете применять только лично к себе, только свое сердце оценивать. Ни в коем случае не ожидать от других, потому что это уже не любовь. Это уже требовательность, эгоизм и так далее. Любовь – это отношение с другими людьми. Точнее, отношение с другими людьми определяет наши отношения с Богом. Трудно поверить. Иногда наши молитвы могут особенно быть такими открытыми, такими очень близкими к Богу, сокровенными. Но Бог очень прямо сказал об этом. Есть отрывки, сейчас не могу показывать вам. Наши отношения друг с другом, они позволяют нам пережить близость с Богом. Они определяют и нашу любовь к Богу, и нашу близость с Богом. Тот отрывок из Иоанна 15 главы прямо об этом говорит. Иисус говорит, я хочу, чтобы вы имели радость, и чтобы вы переживали мою любовь, мою близость, мою особенную заботу о вас. Хотите это делать? Идите к людям. Любите их, заботьтесь, и тогда вы это будете иметь. Поэтому это очень важно. Любовь – это инициатива с нашей стороны. Это когда мы не ждем удобного случая или когда там волны какой-то, которая нас захлестнет. А это когда мы просто проявляем инициативу. Мы делаем первый шаг. Так как Бог к нам не ждал наших молитв о спасении, мы его проклинали, а он шел за нас умирать. Любовь – это инициатива. Вот у вас это четвертый пункт. Пойми подробности миссии, то есть то, к чему ты призван. Или каким образом мы можем проявлять любовь. Это отдавать свою жизнь. Это записано в Петра, это записано в Иоанна. Мы говорили, что любовь – это когда человек душу свою за других положит. Любить – это не значит ждать какого-то момента, когда будут убивать, и я себя подставлю под пули. Хотя об этом стоит тоже думать. Но любовь – это отдавать свою жизнь каждую секунду за других. Отдавать свой комфорт, жертвовать собой ради других – это отдавать свою жизнь другим людям. Любовь покрывает множество грехов. В 1 Петра 4:8 написано. В том смысле, что если люди по отношению ко мне проявили грехи, то есть они согрешили против меня, любовь имеет такое свойство, если я сделаю решение любить этих людей, эта любовь покроет эти грехи, так что в наших отношениях их не будет видно. Моя любовь имеет способность покрывать грехи. То есть, если нас обидели, то мы можем сделать что-то такое конкретное, что мы не будем вспоминать о грехах. Мы не будем вспоминать о проступках, которые человек нам сделал. Это любовь, когда мы не вспоминаем. Это любовь, когда мы забываем об этом. Это любовь, когда мы просто откладываем эту сторону, и мы говорим, все, я прощаю тебе это. Это между нами никогда не станет. Любовь – это милосердие. Это когда кому-то трудно прийти и проявить милое сердце. Это позаботиться, когда у кого-то нет обуви или у кого-то нет одежды. Это быть внимательным, чтобы замечать. Замечать, кто как одет, у кого сколько денег, кто как питается. И заботиться друг о друге в этом смысле. Это ненормально в нашем обществе, может быть, какие-то дарить подарки, ну, как подарки. Просто я вспомнил, как когда мне начали дарить подарки в христианстве, отец начал мне говорить, не бери, это ненормально. Человек от тебя что-то хочет, он что-то преследует, это что это такое, такие огромные подарки тебе дарят? Но он просто не мог понять. Но это нормально. Это нормально, когда мы глубоко смотрим в жизнь друг друга, и когда мы стараемся понять, и когда мы стараемся позаботиться. И когда мы в группах, то мы больше можем увидеть друг друга. Мы можем увидеть, у кого старая обувь, у кого там старые штаны, может быть, или футболка старая. И мы можем подумать об этом, мы можем об этом позаботиться. Это любовь. Это очень практично, это очень конкретно. Можно много слов сказать, и это мало что сделает. И можно просто подарить какую-то вещь человеку. И это может изменить очень много. Любовь – это... Там перечислены все вот эти качества, о которых мы будем говорить. Любовь – это благость, это доброта. Тут нечего объяснять. Это просто добрые слова, которые мы говорим. Это добрая реакция, когда человек что-то говорит просто на группе. Мы можем его высмеять, или мы можем просто засмеяться, не думая о том, как он себя сейчас чувствует. Да, все нормально. Или мы можем быть особенно внимательны и особенную доброту проявлять. Когда человек, ну вы знаете, да, это доброта. В этом слове все сказано. Любовь – это смиренно-мудрее. Это мудрость, которая скована рамкой смирения. Мы иногда такими мудрыми становимся в жизни, что мы своей мудростью просто долбим других людей. Мы столько всего знаем, если эти люди чего-то не знают, мы даем это понять. Мы ведем себя так, что мы такие специалисты, мы во всем, мы все знаем, мы можем перебить, мы быстро можем высказать правильную точку зрения, мы можем здесь о чем-то сказать, если человек не знает этого, мы можем даже так ухмыльнуться или как-то отреагировать. Но мудрость, любовь – это когда мы свою мудрость, когда мы свои знания, мы их смиряем. И мы эти знания подчиняем интересам другого человека. И если мои суперзнания ранят другого человека, то я должен их смирить и, может быть, не говорить их. Или говорить очень осторожно и очень мягко. И еще одну вещь хочу сказать. У нас есть такой образ мужчин в нашей стране, что быть добрым, быть терпеливым – это унижение для мужчины. То есть это не ценится. Ценится грубость. Реально. Ценится такая мужественность. Это значит такая холодность. Такие разговоры мужские, там на-на-на, мы там, короче, это мужской был разговор, мы в этом разговоре друг другу по голове надавали палкой очень много раз, но потом мы обнялись, все круто, мы типа мужики. Ну, Иисус меняет это представление. Написана потрясающая фраза. Будем братолюбивы друг к другу с нежностью. Мы сейчас скажем, нежность – это не мужское качество. Это неправда. Бог сотворил мужчин с нежностью тоже. Нам нужно учиться. Мне иногда больно, когда мы, как мужчины, мы просто становимся такими грубыми. Я даже не скажу к девушкам. Но тут как бы уже вообще. Даже друг, ну, не даже друг, даже к девушкам, но и друг по отношению к другу. Мы можем быть, ну, очень грубыми. Очень такое отношение иметь. Это не любовь просто. И мы можем отмазываться, что это настоящие мужские отношения. Но мы должны сказать правду. Это настоящие греховные мужские отношения. Когда мы друг перед другом понтуемся, когда мы на расстоянии, когда мы можем немного там, так сказать, унизить человека. Ну, назвать это просто такие у нас суперовые классные отношения и так далее. Бог призывает к другим отношениям. Иисус был такой человек. Он был настоящий мужчина. Он сделал настоящие мужские поступки в своей жизни. И при этом он был нежен. При этом дети залазили к нему на руки. А дети у нас, в нашем обществе мужчин боятся. Потому что это страшные дяди. Ну, потому что мы такие. Потому что мы себя так ведем. Видите, кто шутит, да? Только мужчины шутят. Запахло жареным для них. Следующее. Кротость. Еще одно как бы не мужское качество. Это когда мы свой гонор, свои желания, свои какие-то стремления, свои интересы смиряем. Кротость – это с греческого языка, это удила, которое лошади вправляли, чтобы ей управлять. Кротость – это когда мы смиряем свои желания, свое что необузданное там, стремление для того, чтобы не ранить других людей. Для того, чтобы быть с ними аккуратными. Для того, чтобы быть очень внимательными с их чувствами. Мы часто раним друг друга, мы, может быть, мало об этом говорим, поэтому нам кажется, это все нормально, но мы раним. Иногда нам кажется, что то, что мне не больно, значит и другим не больно, поэтому я могу так делать, я часто в этом грешу. Мне кажется, это все нормально, это люди, ну, как такие, как я, им это не больно, а им это больно. Кротость – это долготерпение. Это когда я могу терпеть, не сцепив зубы. Это когда я могу думать о человеке хорошие вещи. И я могу смирять себя и терпеть. И когда мне хочется вообще взбунтовать, что ты такой тормоз, что непонятно, я 5 раз уже объяснил. Давай, ну, ты понял, ну, может быть, без таких слов, но с такими эмоциями. Долготерпение – это когда мы смиряемся, и мы можем долго терпеть. Долго не за этот разговор, а долго за 1000 таких разговоров. Мы можем 2000 таких разговоров провести, и мы можем проявить осторожную доброту к другому человеку. И еще одну вещь скажу, пример просто. Я когда-то думал о любви, и я думал о людях, ну, как-то думал, как же помочь людям. Вот слышал такие призывы от Бога, я думал, вот Бог призывает помогать другим людям. И я думал, мне нужно понять принципы, это такой особенный мужской подход, принципы, как механизм работает, как человек меняется, чтобы понять, где эта кнопка, нажал Ури, где у него кнопка. Нажал, и у него механизм сработал, и он изменился. И потом я понял, это неправильное представление о людях. И мне кажется, пример более подходящий с цветком. Есть такие цветы, фиалки, которые цветут, есть в разных домах, но не во всех домах они цветут. Их одинаково поливают, там разные какие-то вещи, но они не цветут. Чтобы этот цветок зацвел, нужно создать такие очень тонкую, особенную атмосферу вокруг этого цветка. Определенное количество жидкости, определенная влажность, определенное освещение. Этот цветок нельзя дотрагиваться руками до него. Это тоже влияет, оказывается. Особенная почва. Это больше как солнце. Оно не давит, оно не, ну, не топором нас, короче, высекает. Оно просто светит, и в лучах его мы расцветаем. Вот мы с вами такие же цветки. Мы не механизмы. Ни один мужчина не механизм. Мы можем казаться такими, мы не такие. Нам тоже вот такая нужна осторожность и мудрое, тонкое обращение с человеком, чтобы он расцветал в наших руках. Чтобы в лучах нашей заботы он расцветал. Следующее. Снисходя друг к другу. Противоположность этого может быть критичность. Мы можем видеть, что что-то не так человек сделал, и мы можем очень легко рассказать ему об этом. И человек без нас это 100 раз знает. И даже если не знает, он других моментов знает достаточно, чтобы мучиться. Чтобы ему было тяжело. Но мы должны снисходить друг к другу. Мы не должны быть на таком уровне, у нас такая оценка. А, ты вот так вот сделал, нужно не там вот делать, нужно вот так. Бог говорит, нет, мы должны снисходить друг к другу. Если человек здесь, мы должны снизойти к нему и очень аккуратно, осторожно с ним на этом уровне общаться и заботиться о нем. Поэтому критичность – это не любовь. Вы можете быть суперпрофессионалом в какой-то сфере. Вы можете супер все разложить, что человек все неправильно сделал, и это грош цена тому, что вы сделали. Это ничего не стоит, это убило человека. Ваша критичность никому не нужна. Ваша способность все круто оценивать никому не нужна в этом мире. В этом мире мы изголодались за любовью, а не за суперстандартами, которые мы будем навязывать друг другу и подходить так друг к другу. Ты опоздал. Почему ты опоздал? Мы серьезные люди, больше не опаздывай. Почему ты перебиваешь? Почему ты вот это делаешь? Почему ты вот так вот посмотрел на меня? Почему вот это? Почему вот это? Почему ты сделал так? Почему ты так играл? Почему ты здесь так украсил? Почему ты так разговариваешь? Что ты столько ударений неправильно делаешь? Давай меняйся, ты должен быть нормальным человеком. Я не говорю, что нельзя говорить друг другу о ударениях. Я просто говорю, когда мы сеем вокруг себя атмосферу критичности, люди убегают из нашей атмосферы. Честно, убегают. Просто подумайте о себе. В вашей жизни есть человек, который вас критикует. Вам хочется идти, быть близко с ним? Вам хочется жить в его жизни, в его атмосфере? Вам не хочется. Точно так же, если мы критикуем других людей поспешно, им не хочется быть с нами, потому что это влияние, которое не дает людям расцветать. А любовь, она поднимает. Поэтому снисходить друг к другу. Я вам еще одну вещь скажу. В нашей жизни, в нашей церкви, в вашей группе, в вашей церкви всегда будут люди, которым нужно будет всегда снисходить в чем. Никогда не будут люди такие, точно как мы, во всех параметрах, во всех нюансах. Всегда будут такие люди. Плохая новость для нас или хорошая, что и мы для кого-то такие же люди. Мы, может быть, очень организованные, а кого-то это раздражает. Он говорит, слушай, у тебя жизни нет, ты такой суперорганизованный. А мы смотрим на него, слушай, ты такой дезорганизованный. Это ж не жизнь, нужно организовать себя. И мы должны друг к другу снисходить, смиряться друг перед другом, быть меньшим друг перед другом. Следующее. Нам стоит прощать. Тут не о чем говорить. Хотите, требуйте от других людей, чтобы они правильно к вам поступали. И вы будете от этого страдать. Семейная жизнь, через 5 лет семейной жизни, да и через месяц, может быть, и через 20 лет, может быть невыносимой. И вы приходите в эту семейную жизнь, и вам жена рассказала про мужа, давайте я лучше на себе, муж про жену рассказал плохие вещи, и вы такие думаете, ну там монстр какой-то. Вы приходите в эту семью и смотрите, это милая девушка. Ну, как бы, не самая совершенная, но она хорошая. И вы не понимаете, почему он так напрягается. Она просто какую-то фразу сказала, он в таком напряге уже, в бешенстве. Говорит, да чего ты, она же ничего не сказала. Почему так происходит? У этого человека просто уже накопилась история непрощенная. И потом там одна фраза звучит, слово одно. И у него весь этот айсберг всплывает наружу. И он багровеет, он этим айсбергом по голове начинает своей любимой бить. Потому что он очень справедливо поступает. Он же все четко. Надо прощать друг друга. Плохая новость. Мы несовершенные люди. Всю жизнь нужно будет прощать других. Всю жизнь мы будем чувствовать моменты, когда мы скажем, это же так несправедливо, это он должен меня простить. А Бог приходит и говорит, прости его. Но он же не поймет, как он неправ. Прости его. Но он же не изменится. Может быть, это не твоя забота сейчас менять этого человека. Я буду работать с ним. Прости его. Следующее. Дружелюбие. В общем, это понятно, но тоже это из Библии. Пропустим, я там ниже по-другому чуть скажу. Дальше. Филиппийцам 4:8. Итак, братья и сестры, все, что истинно, то есть все, что правдиво, правильно, что честно по отношению к человеку, что справедливо по отношению к человеку, что чисто перед Богом, что любезно, любезно. Почувствуйте это слово. Вот что любезно, это так любезно. Что похвально, что Бог похвалит. И если это добродетель какая-то, и если это что-то, что вызывает похвалу, об этом помышляйте. Здесь говорится, как нам нужно мыслить. Мы сейчас смотрим друг на друга, и мы выбираем, как нам думать. В каждом человеке я могу найти 10 отрицательных, ну, может, не 10, ну, хотя бы одну, 20, да? Ну, то есть, тут... Среди нас тут есть разные профессионалы, сколько мы можем найти. Можем найти отрицательные вещи. Можем на них сосредоточиться. Мы можем о них думать. Мы можем их критиковать даже не вслух. Это то, что здесь. Любовь – это мысли. И у нас не останется любви к этому человеку. Потому что все, что мы видим, он чавкает, он перебивает, он неряшливый, он такие глупости бывает говорит, он вообще одет непонятно как. Он такую музыку ужасную слушает, нормальные люди такие, как я, это не слушают. Ну и все, что угодно, понимаете? И еще есть, это я простые вещи, есть ужасные, да? Он мне боль причиняет, он там меня унижает, он задевает меня постоянно, он недобрый по отношению ко мне. Я сижу и об этом думаю, потом он так появляется в поле зрения, и у меня такая любовь к нему. Брат, ты ж во Христе, я тебя люблю. Нет, я не хочу с тобой быть близко, если не агрессия в ответ. Любовь – это мысли. Мы должны это понять. Это большое проклятие, когда мы просто сосредотачиваемся на отрицательных сторонах друг друга. Кто-то сказал так, до брака мы должны смотреть друг на друга в оба. После брака – сквозь пальцы. Речь не о браке, но не нужно сосредотачиваться на плохом. Христос в каждом из нас, и этого уже достаточно, чтобы мы любили друг друга так, как мы хотим любить Бога. Мысли – это очень важно. Следующее. Верить в лучшее. Бывает какая-то ситуация, и мы думаем, человек на нас посмотрел, это опять о мыслях. Кто-то задал мне вопрос о том, как же все-таки любить. Вот это первый ответ. Какие мысли в вашей голове? Второй ответ. Какая-то ситуация, человек на вас как-то посмотрел, он на конференции с вами еще не поздоровался, а обычно здоровается. Почему он со мной не поздоровался? Он все-таки обиделся тогда, да? Он все-таки обиделся после той проповеди. Да, я понял. Когда я сидел рядом с ним, я ел яблоко, а ему не предложил, он точно обиделся. Все, наши отношения разрушены. И мы стоим, и мы уже на него так смотрим. А он в ответ думает, ой, а что это на меня так смотрит? Он-то не знает, что он не поздоровался, просто суета была, вот и все. А, наверное, это то, что яблоком не поделился. Она, наверное, невероятно обиделась. Она вообще обидчивая, наверное. С ней нужно невероятно осторожно. Ну, пойду я с другими людьми пока пообщаюсь. И мы просто накручиваем друг друга. Ну, друг друга. Себя накручиваем. Мы верим в билиберду какую-то. Пока вы точно информацию не знаете, верьте в лучшее. Серьезно. Лучше ошибиться и думать о человеке лучше, чем ошибаться и думать о человеке хуже. Потому что вы людей любить не сможете. И в 90% вы ошибаетесь на предмет их. Следующее. Любовь – это хранить мир и избегать ожесточенных споров. Это возможность вовремя остановиться. Если уже так знаете, ум за разум заходит, нужно останавливаться. 14. Это внешнее проявление хорошего отношения. Вот я чуть-чуть дружелюбие, я об этом хочу сказать. Мы можем любовь выразить без слов. Мы можем любовь выразить взглядом, жестом, прикосновением. Мы можем любовь выразить улыбкой, тем, что мы смотрим не в пол, а на человека. Мы можем это выразить. И мы это чувствуем. Может быть, мы не думаем об этом, но мы чувствуем. Проповедники, я вам скажу, если они переживают, они смотрят только на тех людей, которые на них смотрят. И если они видят, что кто-то болтает, они в ту сторону не смотрят. Если они себя неуверенно чувствуют. Вот я иногда себя неуверенно чувствую. И потом я проповедую 15 минут, и я смотрю, опа, я отдаю себе отчет. Я смотрю на нее, потому что она смотрит, кивает и улыбается. Мне, ага, она меня слушает. Навряд ли она думает о чем-то своем. Наверное, она слушает, и она ободряет меня. Вчера я проповедовал, и Минди заулыбалась. И, ну, я уже не помню ни момент. И я такой раз и остановился. Потому что она выразила просто свою любовь ко мне. Ну, про проповеди, ладно, это больная тема. Не будем говорить о железобетонных лицах. Это, может быть, у нас никогда не получится. Такая у нас культура глубоко вдумчивая. У нас не хватает просто сил на выражение лица. Ну, может быть, так и, может быть, проповедники должны верить в лучшее о вас. Да, я знаю, да, 100%. Потому что я точно так же слушаю, как и вы других. Точно. Это для меня особенная любовь. Я сосредоточился, выгляд, что мне ничего не нравится, но я на самом деле мне нравится. Но в общении мы можем проявлять любовь. Мы можем ее выражать. Знаете, есть выражение лиц, есть фраза, есть интонации, которые мы говорим. В этом или любовь, или безразличие, или жестокость. Ну, думайте об этом. Это любовь реальная. Апостол Павел писал послание к римлянам, я буду проповедовать, 16 глава. Там просто перечисляются имена. Вот такая огромная проповедь у меня будет, если Бог позволит. Это проповедь о том, как мы можем выражать, говорить друг другу одобрение. Павел просто одобряет людей и хвалит их. Это любовь, это библейская любовь. Следующее. Это добрые слова. Следующее. Это позволит другим послужить тебе. Это не быть таким высокомерным, не быть таким независимым и не нуждающимся. Это любовь, когда мы смиряемся и говорим, принимаем любовь по отношению к нам. И 17. 1 Коринфянам 13 глава. Мы ее не будем читать. Там много говорится, что такое любовь. Еще больше. Вот сколько говорится. И там еще дальше есть. Любовь – это очень конкретные поступки. Это очень конкретное отношение. Когда я проповедую об этом? Почему я говорю об этом? Эта конференция посвящена мечте Бога. Мечта его заключается в Деяниях 2.42. Это особенная христианская жизнь в церкви. И не только в церкви. Тимми говорил о 6 ценностях. Я их нарисовал в связи с тем, как наша церковь живет. Это мечта Бога. Особенно сегодня вечером я хотел говорить и говорю о том, чтобы мы могли посвятить себя друг другу, посвятить тем людям, которые в нашей группе. Послушайте меня, пожалуйста. Чтобы мы могли посвятить себя тем людям, которые рядом с нами. Чтобы мы приняли этих людей как тех, кого Бог нам уже дал. А те люди, которые не в группах, вам нужно присоединиться к группе. Потому что я не понимаю, как вы можете практиковать то, к чему Бог нас призвал, без такого более близкого общения в группах. Я сейчас очень хочу вас попросить очень внимательно меня послушать. Если вы можете, вообще не разговаривайте, хорошо? Я хочу рассказать одну историю. Было 10 христиан. Это было в 1 веке. они были в одной церкви. У них были обычные человеческие отношения. Они немного раздражали друг друга. Им было трудно сказать доброе слово друг другу. Они были мужчинами. Они иногда были холодны друг по отношению к другу. Им было трудно открыть что-то сокровенное друг другу. Им было трудно пережить, почувствовать ту любовь, которая должна была бы быть между ними. Им было трудно себя посвятить. Они думали о разных препятствиях, которые у них есть. Один думал о боли, которая у него есть в сердце, и он думал, что к нему должны проявлять внимание, а не он к ним. Кто-то думал о том, что он вообще к этому не привык. Кто-то думал, что он не хочет сближаться с людьми, потому что уже не раз они ему причинили боль. И он готов был просто общаться на расстоянии. А потом нечто в их жизни произошло. Что-то невероятное произошло. Они встретились очень близко друг к другу. Они смотрели друг другу в глаза. И вдруг они поняли, как мелочно все то, что их разделяло. Какая-то огромная глупость была, что они там что-то о себе заботились и не понимали, что Христос сроднил их. Все эти 10 были привязаны к столбам на аллее императора Нерона. Все эти 10 были обмазаны смолой. Через некоторое время зажгли факелы и сжигали. И в этот момент они поняли, как глупо было то, что в течение 10 лет жизни в церкви какие-то тупые мелочи их разделяли. Какой-то глупый эгоизм не позволил им пережить глубоких отношений друг с другом. Если бы сейчас мы с вами стояли под прицелом автомата Калашникова, мы бы забыли о всех различиях между нами, о всем том, что, может быть, нас раздражает. Мы бы просто увидели, что мы настолько едины во Христе, что мы вместе сейчас умираем за Него. Были христиане в Советском Союзе, которые тоже имели такие своеобразные отношения. И потом ночью они крестились. И милиция, и КГБ просто их арестовывала. Они потом ехали в КПЗ в одном бомбике. Они смотрели друг на друга. И они понимали, как много между ними общего. И как глупо то, что их разделяло. Я когда думаю об этом, я думаю, неужели нам нужно, чтобы нас сжигали, чтобы в нас целились или везли нас как арестантов, чтобы мы, наконец, посвятили себя любви друг другу, чтобы мы отложили свой эгоизм в сторону и начали заботиться о других, чтобы мы перестали заботиться только о себе и беспокоиться о каких-то своих принципах, чтобы мы просто отдавали свои жизни друг другу в каждой мелочи в наших отношениях. Неужели нам это нужно пережить? Я хочу пригласить всех нас, чтобы мы посвятили себя тому, чтобы очень преданно любить друг друга. Любить друг друга уже сейчас, еще до того, как мы попадем на небеса и там поймем, что мы близкие. Любить друг друга уже сейчас, еще до того, когда начнут нас убивать. Пастора, проповедники, какие-то лидеры в церквях – это просто обычные христиане, которые однажды посвятили себя любви, когда отложили свои интересы, и они посвятили себя заботе о других людях. И Бог дал им дары, и Бог дал им способности особенно о этих людях заботиться. Это обычные люди, которые просто посвятили себя любви. Может быть, между нами есть какие-то обиды, какое-то непрощение. Может быть, есть какая-то боль, которую мы причинили друг другу. Может быть, есть просто... Нет боли, но есть просто эгоизм, сосредоточенность на себе. Бог хочет, чтобы мы сегодня перед Его лицом, ради Него, из любви к Нему, просто посвятили себя друг другу. Бог хочет, чтобы именно ты, даже если все остальные не захотят, чтобы именно ты в своем сердце перед Богом решил отказаться от себя, от своих претензий, и просто начать служить другим людям, начать строить такие особенные отношения. Я очень хочу, чтобы каждый из нас подумал сегодня об этом, чтобы в тишине перед Богом мы могли принять какое-то решение. Здесь есть крест, здесь есть красные нити. Это символ Его крови. Эта кровь объединила нас. если вы захотите перед Богом принять какое-то особенное решение. Будет время, когда вы сможете прийти сюда. И здесь буду я стоять и Саша Скрипак. Вы возьмете нить, и мы навяжем вам ее на руку. Это определенный символ, который помогает нам просто перед Богом посвятить себя тому, чтобы кровь, которая нас объединила, чтобы это единство было реальным в нашей жизни, чтобы эта любовь была реальной. Это шаг, который может сегодня каждый принять. Я хочу, чтобы мы сейчас отрывок из фильма посмотрели. Это фильм называется «Список Шиндлера». Это фильм, кто не смотрел, о евреях, которых убивали, которых объединял Бог. Был один человек, который был в СС, он просто хотел делать бизнес. И потом Бог что-то сделал в его сердце, и он решил спасать этих евреев. И вот война заканчивается. И он становится преступником, потому что он был в СС. И он, кому он может доказать, что он пошел туда для того, чтобы спасать других людей? Пошел туда, потому что он был посвящен этим людям. И там есть такой момент, вы увидите его. Эти евреи, они сняли коронку с зубов одного человека, они сделали золотое кольцо для него. И они дали это кольцо ему. Это как символ обручения. И они на этом кольце написали из Талмуда такую фразу: «Кто спас одного человека, спас весь мир». Это было их посвящение, это было выражение их обрученности друг к другу. Иисус обручил нас себе, но Он обручил нас друг к другу тоже. И эти веревочки – это символ такого же обручения. Давайте смотреть фильм, а потом будет просто музыка. Мы сможем молиться, мы сможем подходить к кресту, кто когда захочет. Если кто-то не хочет, вы не обязаны подходить. Кто захочет, подойдет, и просто это будет его время с Богом.